Глава 37. Свобода. С какой бы пышностью обрядов не возлагали его на алтарь рабства, стоит ему только ступить на священную землю Британии, как алтарь и владыка алтаря рушатся во прах, а сам он стоит вольный, обновленный, раскрепощенный непобедимым духом всеобщего освобождения. Каррен. Ирландский политический деятель, 1750-1817. А теперь оставим Тома в руках его мучителей и займемся судьбой Джорджа и Элизы, которых мы видели в последний раз на чистенькой квакерской ферме в штате Огайо. Том Локкер, если вы помните, стонал, лежа в белоснежной постели, под заботливым присмотром тетушки Доркас, не замедлившей убедиться, что ухаживать за таким пациентом так же легко, как за больным бизоном. Представьте себе дородную, полную достоинства женщину в белом чепце на серебристых волосах, разделенных пробором и обрамляющих высокий чистый лоб. Это и есть тетушка Доркас. Взгляд ее серых глаз, умный, сосредоточенный, на груди крест-накрест повязана белая косынка, коричневое платье уютно шуршит при каждом ее движении. «Фу ты, черт!» — бормочет мистер Локкер, сбрасывая с себя простыню. «Слушай, Томас, очень тебя прошу, не бронись!» — говорит ему тетушка Доркас и спокойно оправляет постель. «Ладно, бабушка, постараюсь. Только как тут не брониться? Жарко мне, дышать нечем!» Доркас снимает с кровати одеяло, снова оправляет постель и со всех сторон подтыкает Тома простыней, так что он становится похож на личинку. При этом она говорит: «Еще раз тебя прошу, призадумайся над своими словами». «Черта с два, стану я об этом думать. Других забот, что ли, у меня нет?» — ворчит Том и опять приводит одеяло и простыни в неописуемое состояние. «А этот мулат с женой тоже здесь?» — сердито спрашивает он после паузы. «Здесь-здесь», — отвечает тетушка Доркас. «Им надо скорее добраться до озера», — говорит Том. «Нечего время терять». «Они, наверное, так и сделают». И с этими словами тетушка Доркас, как ни в чем не бывало, принимается за вязание. «И слушай, что я тебе скажу», — продолжает Том. «Теперь уж мне нечего скрывать. Наши подручные в Сандаске следят за посадкой на пароходы. Надеюсь, что они прозевают этого Гарриса со всей его компанией. И пусть прозевают назло Мерксу, будь он проклят!» «Томас Локкер!» — останавливает его Доркас. «Хе, бабушка, если ты будешь затыкать мне рот, меня разорвет на части, как засмоленную бутылку. А насчет его жены вот что скажу. Пусть переоденется как-нибудь, чтобы и узнать было нельзя. Ее приметы известные в Сандаске». «Мы об этом подумаем», — с полной невозмутимостью говорит Доркас. Прощаясь с Томом Локкером, скажем напоследок, что рана и горячка продержали его в квакерском домике около 3 недель, после чего он встал значительно поумневшим и остепенившимся, и, бросив охоту на беглых негров, обосновался в одном из отдаленных поселков, где его таланты нашли себе прекрасное применение в ловле медведей, волков и других обитателей лесных чащ, что принесло ему немалую славу. О квакерах он отзывался всегда уважительно. «Хорошие люди. Хотели обратить меня в свою веру, да не удалось им это», — говорил он. «Но больных выхаживать лучше них никто не умеет. Какими бульонами, каким печеньем кормят, пальчики оближешь». Предупрежденные Томом об опасности, грозящей им в Сандаске, беглецы решили разделиться. Первыми выехали из поселка Джим со своей старухой-матерью, а на 3-ю ночь отправились в Сандаске и Джордж с Элизой и ребенком. Там их приютила одна гостеприимная семья, и они стали готовиться к последнему этапу своего пути — переезду через озеро. Ночь близилась к концу, Утренняя звезда, звезда их свободы, сияла высоко в небе. Свобода — магическое слово. Что оно значит? Может быть, это всего лишь пустой звук? Люди Америки, почему ваши сердца начинают биться учащенно, когда вы слышите слово, за которое ваши отцы проливали кровь, а ваши доблестные матери слали на смерть лучших своих сыновей? Свобода, желанная для нации, разве ты не столь же дорога каждому отдельному человеку? Что такое свобода страны, как не свобода для всех ее обитателей? Что такое свобода для молодого человека, в жилах которого течет африканская кровь, для того, кто сидит сейчас, скрестив руки на груди, устремив куда-то вдаль сосредоточенный взгляд горящих глаз? Что такое свобода для Джорджа Гарриса? Ваши отцы видели свою свободу в праве нации быть нацией. Для Джорджа Гарриса свобода — это право быть человеком, а не рабочим скотом. Право называть любимую женщину своей женой и ограждать ее от насилия и беззаконий. Право защищать и воспитывать своего ребенка. Право жить с ними под одной кровлей, жить по своей воле, независимо от воли другого. Джордж подпер голову рукой и задумчиво посмотрел на жену, переодевавшуюся в мужское платье, которое должно было изменить ее хрупкую фигурку до неузнаваемости. «И теперь последнее», — сказала Элиза, глядя на себя в зеркало и распуская свои волнистые, истинно черные волосы. «Жалко, Джордж, правда?» И она подняла на ладони густую шелковистую прядь. «Да, жалко с ними расставаться». Джордж грустно улыбнулся и ничего не ответил ей. Элиза снова повернулась к зеркалу. Ножницы блеснули в ее руке, и тяжелые пряди одна за другой упали на пол. «Вот и все», — сказала она, берясь за головную щетку. «Теперь я буду прихорашиваться». «Ну, как тебе нравится этот молодой человек?» Элиза повернулась к мужу, смеясь и заливаясь румянцем. «Твоей красоте ничто не страшно», — ответил Джордж. «Почему ты такой грустный?» Опустившись перед ним на колени, она коснулась его руки. «Еще сутки, и мы будем в Канаде. Один день и одна ночь на пароходе, а потом... потом...» «В том-то и дело, Элиза», — сказал Джордж, обнимая ее. «Теперь все висит на волоске. Подумай только, быть так близко, почти видеть перед собой берега Канады и вдруг потерять все. Я не перенесу этого». «Не бойся», — с надеждой в голосе прошептала его жена. «Неужели же Господь Бог привез нас сюда и не поможет нам дальше? Он с нами, Джордж, я чувствую это». «Да благословит тебя Бог, дорогая», — воскликнул Джордж, крепко прижимая ее к груди. «Но неужели эта великая милость ждет нас? Неужели наша горькая жизнь скоро кончится? Неужели мы будем свободны?» «Я уверена в этом, Джордж». Элиза подняла на него глаза, и слезы восторга блеснули на ее длинных ресницах. «Я знаю, что Господь вызволит нас из неволи сегодня же. Ты меня убедила, Элиза». Джордж быстро встал с кресла. «Я верю тебе. Идем. Пора собираться». «А ведь и правда», — сказал он вдруг, отстраняя от себя жену и с восхищением разглядывая ее. «Какой очаровательный юноша! И как тебе идут эти кудри? Надень шляпу. Нет, вот так, немного набекрень. Да ты никогда не была такой красавицей! Однако пора посылать за коляской. И надо узнать, как там миссис Смит. Успела она переодеть Гарри?» В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошла почтенного вида пожилая женщина, ведя за руку маленького Гарри, одетого в платьице. «Какая из него получилась прелестная девочка!» — воскликнула Элиза, осматривая сына со всех сторон. «Назовем его Гарриет. Правда, я хорошо придумала?» Ребенок, удивленный странным нарядом матери, поглядывал на нее из-под лобья и глубоко вздыхал. «Гарри не узнал свою маму», — сказала Элиза и протянула к сыну руки. Он застенчиво прижался к миссис Смит. «Не надо, Элиза, не приваживай его. Ты же знаешь, что ему нельзя будет даже подойти к тебе на пароходе». «Да, правда. Но почему он отворачивается от меня? Каково матери терпеть это?» «Ну, хорошо. Где мой плащ?» «Вот он. Джордж, покажи мне, как их носят». «Вот так», — сказал Джордж, набросив плащ себе на плечи. «Так?» — спросила Элиза, подражая ему. «И что еще я должна делать? Ходить большими шагами, топать и дерзко на всех поглядывать?» «Смотри, не перестарайся», — усмехнулся Джордж. «Бывают на свете и скромные юноши. Такая роль тебе больше подходит». «Боже мой! Ну и перчатки, да я в них утону!» «Тем не менее, советую тебе не снимать их с рук», — сказал Джордж. «Твои нежные пальчики могут выдать нас всех. Итак, миссис Смит, не забудьте, вы тетушка Гарри и едете под нашей охраной». Говорят, на пристань приходили какие-то люди и предупредили всех капитанов, что надо выследить мужчину, который путешествует с женой и ребенком, — сказала миссис Смит. «Вот как?» — воскликнул Джордж. «Ну что ж, если эти путешественники попадутся нам на глаза, мы немедленно сообщим о них». К дверям подъехала коляска, и радушные хозяева вышли проститься со своими гостями. Беглецы послушались советов Тома Локера и пошли на хитрость, рассчитывая обмануть сыщиков. Миссис Смит, почтенная женщина, возвращавшаяся в тот поселок в Канаде, куда они держали путь, согласилась взять на себя роль тетушки Гарри, и мальчика отдали на ее попечение, чтобы он успел привыкнуть к ней за эти два дня. Ласки, подкрепленные немалым количеством мятных пряников, сделали свое дело, и юный джентльмен всей душой привязался к своей новоявленной родственнице. Коляска остановилась у пристани. Двое молодых людей поднялись по сходням на пароход. Один из них, это была Элиза, галантно вел под руку миссис Смит, а другой, Джордж, нес вещи. Подойдя к капитанской каюте за билетами, Джордж услышал разговор двух мужчин, остановившихся сзади него. «Я присматривался ко всем пассажирам. Ручаюсь, что на нашем пароходе их нет». Это говорил один из корабельных служащих, а его собеседником был наш давнишний знакомый Меркс, который со свойственным ему упорством добрался до Сандаски, надеясь изловить здесь свою ускользнувшую добычу. «Женщину почти не отличишь от белой», — сказал Меркс. «А мужчина, мулат, тоже совсем светлый, и на руке у него должно быть клеймо». Рука Джорджа, державшая билеты и сдачу, едва заметно дрогнула. Но он спокойно повернулся, равнодушно глянул на говорившего и, как ни в чем не бывало, пошел в дальний конец палубы к поджидавшей его там Элизе. Миссис Смит сразу же удалилась с маленьким Гарри в дамскую каюту, где красота девочки-смуглянки исторгла восхищенные возгласы у всех пассажирок. Колокол зазвонил в последний раз. Меркс спустился по сходням на берег, и Джордж вздохнул полной грудью, видя, что расстояние между ним и этим человеком с каждой минутой становится все больше и больше. День был чудесный. Голубые волны озера Эри плясали и весело искрились в солнечных лучах. С берега веял прохладный ветерок, и величавое судно смело неслось вперед к берегам Канады. О, сколько неведомого таится в каждом человеческом сердце! Кто, глядя на Джорджа, спокойно разгуливающего по палубе бок о бок со своим застенчивым спутником, мог угадать, какие чувства жгли ему грудь? Счастье, которое ждало его в недалеком будущем, казалось несбыточным. Оно было слишком прекрасно, слишком сказочно. И Джордж не знал ни минуты покоя, боясь, что какая-нибудь злая сила выхватит это счастье у него из рук. Но пароход шел своим путем, часы летели быстро, и, наконец, вдали показались благословенные английские берега. Берега, властные в один миг рассеять злые заклятия рабства, на каком бы языке ни произносились они, какая бы страна ни утвердила их. Джордж и его жена рука об руку стояли на палубе. Пристань маленького канадского городка Амхерсберга была совсем близко. Джордж задыхался от волнения. Глядя прямо перед собой ничего не видящими глазами, он молча сжимал маленькую руку, дрожавшую в его руке. Зазвонил колокол, пароход остановился. Словно в полузабытьи, Джордж разыскал свой багаж, созвал своих спутников. Они сошли на берег и молча стали там. А когда пароход отошел от пристани, муж и жена, обливаясь слезами, по очереди прижимая к груди испуганного ребенка, упали на колени и вознесли хвалу Господу. Был этот миг как жизни возвращение, как счастье свет у гробовой черты. Отринув прах земного прегрешения, мы вознеслись в мир сладостной мечты. Где цепи смерти дрогнули, спадая, где факел вечной жизни не потух, и милосердие у преддверия рая нам говорит: ликуй, свободный дух. Перевод Гиленсона. Миссис Смит повела их к одному доброму миссионеру, который жил здесь и принимал под свой гостеприимный кров всех отверженных, всех тех, кто искал спасения на этих берегах. Кто сможет выразить словами всю сладость первого дня на воле? Какое блаженство двигаться, говорить, дышать, ходить, куда вздумается, не боясь никого и ничего? Как описать чувство человека, вкушающего заслуженный отдых, там, где закон стоит на страже прав, данных ему Богом? А кто передаст радость матери, которая не сводит глаз со своего спящего ребенка, ставшего ей во сто крат дороже после всех невзгод и опасностей? Разве могли Элиза и Джордж заснуть в ту ночь, потрясенные своим счастьем? А ведь у них, у этих счастливцев, не было ни клочка земли, ни денег, у них не было крыши над головой. Они словно птицы небесные, словно полевой цвет. И радость, наполнявшая их сердца, не давала им сомкнуть глаз до рассвета. Вы, кто лишает человека свободы, как вы ответите на это Господу?